волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня, 22 декабря, в Тбилиси, Ереване и Баку, 21:00, в Сухуми и Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Лидерам ингушского протеста продлили арест еще на 3 месяца. Продажа родины в год крысы и другие нюансы полемики вокруг продажи недвижимости в самопровозглашенной республике Абхазия. После итоговой пресс-конференции юго-осетинского президента, довольного работой своего правительства, назрели вопросы. Новая инициатива грузинской мечты по избирательной системе. Правящая партия предложила отменить уже принятые поправки о переходе на пропорциональную систему. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Смягчение обвинения, первые приговоры и продление ареста лидера ингушской оппозиции еще на 3 месяца. Таковы промежуточные итоги уголовного дела, возбужденного по факту столкновения ингушских активистов с полицейскими при попытке разгона митинга в Магасе в марте этого года. Уже сейчас можно предположить, что никто из задержанных по этому делу не может рассчитывать на оправдательный приговор. С подробностями наш корреспондент из Назрани Тимур Акиев.
За последние 2 недели продлены сроки содержания под стражей 5 лидерам ингушского протестного движения, которые обвиняются в организации насилия против представителей власти. 10 декабря Ессентукский городской суд оставил под арестом до 11 марта Зарифу Саутию. 18 декабря до 25 марта арест продлили председателю Совета Тейпов ингушского народа Малсагу Ужахову. А 20 декабря аналогичное решение в том же суде вынесли для Исмаила Нальгиева и Бараха Чемурзиева. Тексты ходатайства о продлении ареста под стражей, с которым следственные органы обращаются в суды, практически не меняются с момента ареста всех обвиняемых. Как, впрочем, не меняется содержание обновленных справок из центра «Э», которые следователи прикладывают в качестве дополнения к данным ходатайствам. Адвокаты, в свою очередь, продолжают настаивать, что следствие ничем не подкрепляет доводы о том, что в случае смягчения меры пресечения их подзащитные как-то могут повлиять на ход следствия или оказать давление на свидетелей и потерпевших по этому делу. Судьи терпеливо выслушивают выступление стороны защиты, так как выступление стороны обвинения много времени не занимает. И даже удовлетворяют некоторые ходатайства адвокатов. Так, например, при рассмотрении дела Саутиевой судья объявила перерыв для того, чтобы следователь предоставил новую информацию о тех мероприятиях, которые были проведены по уголовному делу за последние 3 месяца. При оглашении постановления по делу Малсага Ужахова судья удовлетворила ходатайство адвоката об уже повторном признании справки Центра Э недопустимым доказательством. Равно как и при принятии решения по делу Бараха Чемурзиева, такую же справку суд не принял во внимание. И все же, шаблонные ходатайства следственных органов судям кажется предпочтительнее выступление адвокатов, аргументирующих свою позицию ссылками на соответствующие статьи УПК, пленумы Верховного суда, судебную практику и предлагающих суду на этих законных основаниях изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с содержанием в следственном изоляторе. Не учитывают судьи тот факт, что по состоянию на 21 декабря 25 из 28 обвиняемых в непосредственном применении насилия к представителям власти по статье 318 смягчили обвинение, изменив квалификацию с тяжелой на среднюю степень тяжести, тогда как организаторов по-прежнему обвиняют в тяжелом преступлении по части 2 статьи 318. Получается, что 7 человек, с учетом Ахмета Погорова, который находится в розыске, побудили 3 человек причинить силовикам насилие, опасное для жизни и здоровья. При этом один из этой троицы, Багаудин Хаутиев, согласно материалам следствия, сам мотивировал людей на неподчинение власти, то есть фактически также является организатором преступления. Это при том, что ни один из обвиняемых по данному уголовному делу, даже те, кто частично признал вину, так и не дал признательных показаний в том, что действовал по указанию того или иного конкретного человека. Можно предположить, что для смягчения позиции суда и следствия необходимо смягчение позиции самих обвиняемых лидеров протеста, которые продолжают настаивать на своей невиновности и абсурдности предъявленных им обвинений. Ведь и советник главы Ингушетии, известный юрист Исаак Остоев, в интервью ингушскому телевидению посетовал на то, что никакие попытки со стороны республиканской власти как-то поспособствовать смягчению меры пресечения для содержащихся под арестом не возымеют действия, пока сами арестованы не раскаются, ну или хотя бы частично не признают свою вину. Первые вынесенные приговоры по этому делу также свидетельствуют в пользу этого предположения. Те из обвиняемых, которые согласились с обвинительным заключением и попросили рассмотреть их дело в суде в особом порядке, при вынесении приговора получают формальное наказание. Им засчитывают срок уже отбытое наказание под арестом, что позволяет этим людям выйти на свободу в самое ближайшее время. На сегодняшний день оглашение приговором сделали уже 3 активистам, чьи дела рассматривались в особом порядке в Железноводском городском суде. Рамзана Гагиева приговорили к 4 месяцам лишения свободы, Сейд Магомеда Нальгиева к 1 году и 4 месяцам и Зелимхана Томова к 1 году и 5 месяцам лишения свободы. С учетом того, что суд определил для всех осужденных отбывать наказание в колонии поселения, а законодательство позволяет засчитать один день под арестом за 2 дня в колонии поселения, то все 3 встретят Новый год у себя дома. Дела еще 20 человек либо находятся на рассмотрении в Железноводском городском суде, либо в скором времени будут туда направлены. В отношении лидеров протеста следствие продлится как минимум еще 2 месяца. Тимур Акиев, специально для Кавказа, город Назань.
В Грузии подводят итоги президентства Саламе Зурабишвили. Года, который дал основание оппонентам называть ее не иначе, как ходячим скандалом. Даже грузинской мечте, поддержавшей ее на выборах, приходилось дистанцироваться от ее президентских демаршей. Зия Парисишвили вспоминает год Саламе Зурабишвили.
Саломе Зурабишвили за этот год президентства чувствовала только любовь народа, причем в больших дозах. Так она ответила журналистам, напомнившим ей, что она является лидером антирейтинга в Грузии. У ее резиденции часто устраивают акции протеста, недовольные ее скандальными заявлениями гражданские активисты. Ей не дают спокойно отведать лобио в ресторане, где подают блюда исключительно из фасоли, за что называют заведение салобие, как это было в конце ноября. Гражданских активистов возмутил тот факт, что, заняв понятный только ей самой нейтралитет, президент в разгар протестных акций на проспекте Руставели в Тбилиси решила погостить в расположенной рядом у эпицентра волнений салобие и вынуждена была покинуть его с помощью полицейского кордона. Но все это не напугало президента Зурабишвили. «Я не видела недоверия своего населения. Я хожу по улице, выезжаю в регионы, встречаюсь с людьми в больших количествах и с большими дозами любви. Для меня это мера, которой население оценивает президента, а не какие-то критики или акции с участием 5 человек. Важно, чтобы отношения между президентом и народом не прерывались. Поэтому где нужно, там и буду ходить, и в салобье ходить, и в разные собрания. Буду продолжать свободно ходить пешком и буду с моим народом. Как и где это нужно. Если не весь народ, то изрядная его часть все больше убеждается, что президент не всегда понимает, где и что нужно говорить. И речь не идет о ее оговорках, как это было 9 декабря, когда, убеждая европарламентариев на парламентской ассамблее Евронест, что сил не жалеет для сглаживания политического противостояния власти и оппозиции, вместо инаугурации упомянула о своей интронизации.
I am trying to combat this polarization since my intronization.
Я пытаюсь бороться с этой поляризацией самой моей интронизации. И, конечно же, эта фраза разлетелась в соцсетях, как самый популярный мем. Юзеры залихватски взялись за психоанализ, констатируя, что Зурабишвили себя считает королевой, а не избранным народом президентом. Тут же вспомнили ее любовь к антиквариату, что оформление резиденции президента в стиле 18 века обошлось бюджету более чем 1 000 000 лари. Саломе Зурабишвили – карьерный дипломат, но за этот год она сумела взбудоражить грузинское общество не только своими недипломатичными заявлениями. Многие критики обострения на грузино-азербайджанском участке монастырского комплекса Давид Гареджи связывают с ее визитом в Баку. А потом и посещением самого комплекса и сделанных там заявлений по поводу незамедлительной демаркации границы. А ее скандальный список помилования. Президент 28 августа помиловал осужденных, среди которых оказался убийца полицейского, а также наркотиков. наркодилер, осужденный за педофилию и даже лицо, которое заочно осужден и до сих пор в розыске. Саломе Зурабишвили из-за этого помилования попала под огонь критики, в том числе правящей силы «Грузинская мечта». Тем не менее, она проявила стойкость и каждый раз месяцы повторяла, что объясняться ей незачем, потому что она президент. Последний скандал случился прямо в преддверии ее годовщины президентства. 11 декабря на мероприятии, посвященном созданию координационного научного центра для популяризации Грузии, Саломе Зурабишвили заявила, что образование – самый главный ресурс для Грузии, поскольку, помимо прочего, у Грузии нет армии и не будет. И возразили все, в том числе и министр обороны Иракли Гарибашвили. Он потребовал разъяснений. «С моей стороны, об этом даже и речи не должно идти», — ответила на днях президент, с улыбкой констатировав, что здесь, в Грузии, не понимают фигуральных выражений, принятых в Европе. «То мое выступление, которое полностью соответствовало культурному пространству и культурным институтам для создания координационного центра, никак не касалось армии, было только стилистическая форма и риторическая фигура, что, как видно, мало известно здесь. Потому и назвала сегодня депутат от нацдвижения Тина Бокучава Саломе Зурабишвили ходячим скандалом. «Я уверена, после того, как очень скоро изменится власть в Грузии, парламент, в чьи полномочия это входит, рассмотрит и утвердит вопрос о ее импичменте, и у страны будет президент, который защищает интересы государства и не является ставленником одного человека». Этот один человек – лидер правящей грузинской мечты Бидзина Иванишвили. Он всегда восхищался биографией Саломе Зурабишвили, ее неполноценным знанием грузинского. Несколько раз Иванишвили убеждал журналистов, что именно так разговаривали грузины раньше, и Зурабишвили, как потомок деятелей Первой Республики, эмигрировавших во Францию, сохранила язык. Лидер гражданского движения Алико Алисашвили считает, что эта игра зашла слишком далеко и приняла опасный характер.
«Сначала мы все смеялись, что она говорила такие бессмысленные предложения. Не попадало в контекст. Объясняли это ее французским образованием, что грузинский хорошо не знает. На самом деле это целенаправленные, осознанные антигосударственные действия. Дискредитация и умаление грузинского государства».
Попросили оценить год президентства Зурабишвили и спикера парламента Арчила Талаквадзе. Он считает, президент смогла показать себя как надпартийное лицо. Талаквадзе явно искал слова, но нашел не совсем правильные, точнее сексистские. Из его слов получается, что проблемой стало то, что Зурабишвили женщина.
«Грузинская мечта показала, что по отношению к президенту у нее есть свободные и объективные позиции. Да, были сложности за этот период, поскольку впервые, когда у Грузии президент женщина, и женщина президент, которая не принадлежит ни одной партии. Но я уверен, что наша демократическая система справится с этими сложностями, и государственные институты продолжат нормальное функционирование».
Не за этот год, а еще раньше, по всей видимости, в мечте гендерную принадлежность считали проблемной. Многим вспомнилось, как перед вторым туром президентских выборов на улицах исчезли билборды с Саломе Зурабишвили, а вместе нее улыбающийся Бидзина Иванишвили и другие лидеры грузинской мечты – мужчины. О том, что так не поступают с женщинами, говорил сегодня и режиссер Гога Хаиндрава, хваля президента Саломе Зурабишвили.
«То, что происходит по отношению к Саломе Зурабишвили, наглядный пример того, что они уничтожают мораль. Потому что элементарно неприлично по отношению к женщине использовать такую ложь. Посла такого высокого ранга на мировой арене, как Зурабишвили, у Грузии не было. То, что она делает в Европе и в других странах мира, очень важно для Грузии».
Саломе Зурабишвили – последний президент Грузии, который избран путем прямого голосования. Ее срок полномочий истекает в 2024-м. И с учетом первого года президентства нет больших ожиданий, что скандальный шлейф за ней не будет тянуться в будущем. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Серго Брегвадзе, наш тбилисский корреспондент, поинтересовался на улицах столицы, как они оценивают год президентства Саломе Зурабишвили. И вот что ему отвечали.
«Как бы вы оценили проделанную президентом работу за год и что вам запомнилось?»
Вообще, она неплохой человек. Я из Самтредия, там ее любят и ценят. Мои соседи часто говорили, что она будет хорошим президентом еще до того, как она победила в выборах. Не могу сказать, что она лучшая из президентов, но, во всяком случае, не вредит народу и государству, как многие другие. Она хорошо говорит, хорошо относится к людям, а это народ ценит. Иначе не могу ее оценить.
За этот год я убедился в том, что Саломе Зурабишвили стала одной из самых больших ошибок в истории Грузии. Она не мой президент, я ее не избирал. Это человек грузинской мечты, постыдный персонаж. Ее нельзя было допускать до грузинской политики. Ее необходимо как можно скорее отстранить от должности. С каждым своим выступлением она все больше ущемляет имидж Грузии на международной арене.
За один год после того, как Саломе Зурабишвили стала президентом, она испортила наши отношения с соседними странами. Ситуация в Давидгареджи обострилась благодаря ей. Она не смогла научиться общению с журналистами. Неприятно то, что она ужинала в 100 метрах от акций протеста и никак не реагировала на происходящее. И вообще вместе с Бединой Иванишвили обманула все общество. Все, что заслужил этот человек, полное недоверие. Наверное, больше всего она запомнится как президент, который купил антиквариат.
Немного запомнилось о ней. Думаю, она занимает этот пост только для себя. Что она сделала полезного для народа, я не знаю. Соответственно, не могу назвать ее плохим президентом или хорошим. Она просто никакой президент. Рассуждать о том, насколько она была эффективным президентом, нет смысла. Она ничего не сделала для того, чтобы о ней так отзывались. Естественно, это моя точка зрения.
Вообще не припоминаю ни одного ее достижения. Возможно, она как человек неплохая, но как президент... Даже не знаю, что о ней сказать. Я бы не сказала, что она хорошо показала себя на этом посту. Вообще, она была хорошим дипломатом, насколько я знаю, во многом именно из-за этого качества ее избрал народ. Однако, как оказалось, это не так. Она не особо разбирается в дипломатии, учитывая последние ее заявления.
Такого позорного президента, как Зурабишвили, у Грузии никогда не было. На ее выступление смешно смотреть. Пост президента она сделала клоунским. Сложно комментировать этого человека. Каждое ее действие, каждое ее слово вызывает у людей негативную реакцию и складывается такое ощущение, что она это делает специально. Совершенно не следит за своими выражениями, делает антигосударственные заявления, переходящие в маразм. Я очень плохого мнения о ее работе.
Ужасно оцениваю ее деятельность. Подобного неадекватного президента у нас не было. Никогда не знаешь, что она может сказать во время своих выступлений, и, кажется, хуже уже не может быть, но она всегда находит, что еще сказать, чтобы все вокруг ужаснулись. Из последнего, что мне запомнилось, это оскорбление нашей армии. В любой нормальной стране это стало бы поводом для объявления импичмента.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Тема продажи недвижимости иностранным гражданам давно является триггером общественной активности в Абхазии. Как только об этом заикаются представители России, приезжающие в республику, тут же начинается острая полемика. На круглом столе 17 декабря в Сухуми тема в очередной раз была поднята депутатами Российской Госдумы. Масло в огонь подлил вице-президент Абхазии Аслан Барциц, который выразил готовность выбрать один из районов для пилотного проекта. В результате, как обычно, начались жаркие споры, в которых неизменно одерживают верх те, кто категорически выступает против продажи родины. За жаркой дискуссией наблюдала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В Национальной библиотеке Абхазии за круглым столом, организованным Союзом русских и казачьих организаций Республики Абхазия, при поддержке посольства России в Абхазии обсуждали развитие российско-абхазского диалога. И какой же диалог без темы продажи недвижимости иностранным гражданам? Депутат Госдумы Александр Старовойтов предложил подумать на тему продажи недвижимости и обсудить начало этого процесса. В ответ вице-президент Аслан Барциц выразил готовность выбрать один из районов Абхазии и реализовать там пилотный проект, предварительно договорившись со всеми политическими силами. Аслан Барцыц задался вопросом, что надо гражданину Российской Федерации, который приехал в Абхазию, отработав там на северах, и хочет остаток своих дней, может, лучшие годы своей жизни провести в Абхазии и иметь здесь недвижимость. Законно владеть своей недвижимостью, платить налоги, продать, передать по наследству, внукам, детям оставить. Поэтому то, что касается вопросов недвижимости, есть над чем работать. И давайте работать. Давайте начнем с каких-то реальных шагов. Я готов поддержать. Барцыц предложил сделать пилотным город Кварчал. Однако Старовойтов возразил, что инвесторы будут больше заинтересованы в столице. Сегодня высказывание вице-президента Аслана Барцыц широко цитируется и обсуждается в абхазских группах социальной сети Facebook. Актуализацию темы связывают с визитом в Абхазию заместителя председателя правительства России Виталия Мутко. Чаще всего поддержку идеи продажи недвижимости иностранным гражданам в Абхазии относят к категории «продажа родины». Спектр высказываний по теме можно поделить на две группы – категорически «против» и «за», часто с некоторыми оговорками. В большинстве – те, кто «против». Говорить о национальной принадлежности спорящих трудно, потому что немало анонимов, но все-таки понятно, что большинство участников полемики – абхазы. Одни задаются вопросом, должна ли Абхазия превратиться в пристанище российских пенсионеров, которые отработали в России свое КПД и решили встречать здесь старость и умирать. Другие уверены, что один российский олигарх сегодня в состоянии скупить большую часть республики, и это станет началом конца Абхазии, а местные жители превратятся в обслугу состоятельных российских бизнесменов. Аслану Барцыц предлагают вместо продажи вернуть в Абхазию махаджиров и обеспечить их недвижимостью, а вместо пилотного проекта продажи недвижимости запустить пилотный проект развития экономики, создания производственных мощностей и рабочих мест, чтобы у граждан Абхазии появились собственные возможности приобретать недвижимость. Продажу недвижимости иностранным гражданам люди приравнивают к утрате независимости, так как вслед за инвесторами, вкладывающимися в абхазскую недвижимость, по их мнению, придут российские чиновники, которые начнут распоряжаться здесь как дома. Наиболее горячие спорщики обещают устроить Армагеддон. Есть призывы к борьбе. Народ, объединяемся, забываем обиды и политические предпочтения, не дадим продажу недвижимости. И вспоминают, что 2020 год – год крысы, поэтому, дескать, даже страшно представить, что он принесет Абхазии. Кто-то предлагает устроить настоящий народный сход у стен парламента и подготовить обращение к Путину с просьбой остановить эти процессы, прекратить давление со стороны российской политической элиты, отложить вопрос лет на 10 и никаких референдумов. Есть опасения, что раздербанят Абхазию как Палестину, оставят сектор Гудаута. И уверенность, что вопрос пока продавливают россияне, а наши сопротивляются. Кто-то не понимает, почему оппозиция помалкивает и подозревает ее в молчаливом одобрении продажи недвижимости иностранцам. Но есть и голоса тех, кто не против продажи недвижимости россиянам и не понимает, чем это угрожает национальной безопасности. Люди вспоминают советские времена, когда Абхазия была многонациональной частью огромного государства, и с фанатизмом никто ничего не скупал. А российские олигархи живут в Лондоне или на Лазурном берегу, и Абхазия им даром не нужна. Они напоминают, что Россия платит пенсии абхазским пенсионерам, а недвижимость должна продаваться и покупаться, как это происходит везде в мире. Увеличение населения оживит многие сферы. Бизнес с таким количеством населения, как в Абхазии, невозможен. Землю продавать нельзя. Для сохранения этноса и самобытности нам нужна своя земля, пишут комментаторы. А если мы ее начнем продавать, никто не спросит, уважаемый, а что это за историческое место? Может, тут останки древних народов покоятся? Нет, Он выроет фундамент и воткнет бетонную коробку или очередной супермаркет, где можно будет купить, пожрать и айфончик. Быть как собака на сене тоже не выход, но изобретать велосипеды не нужно. Надо обратиться к мировой практике, дать вид на жительство, временные разрешения, аренду и прочее. Хочешь жить в Абхазии – живи. Вот тебе вид на жительство. Отстройся, плати налоги, ходи на море. Захочешь гражданство – поживи лет 10. Подумай, выучи язык, историю, конституцию. И тогда – пожалуйста. Недвижимость и так продается в Абхазии, пишут люди. Разрушенные здания уже глаза мозолят. Какая разница, кто восстановит? Пусть преобразится наша страна. Если мы захотим язык свой сохранить, кто нам в этом помешает? Кто-то предложил провести референдум по вопросу продажи недвижимости. Однако эта идея народ пугает. Люди уверены, что проводить его нельзя, потому что большинство может быть за продажу недвижимости. В сети появились обращения к депутатам парламента с требованием проверить высказывание Аслана Барциц на соответствие Конституции и опрос на тему, кто готов выйти на акции протеста за отставку вице-президента и за его высказывание о продаже недвижимости. Правда, результат опроса более чем скромный. За сутки в нем поучаствовало всего 15 человек. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подвел итоги уходящего года, вставшей уже традиционной ежегодной пресс-конференции главы государства. Но у выслушавших руководителя страны появились вопросы. Обе стороны выслушал Мурат Гукимухов.
Анатолий Бибилов провел итоговую пресс-конференцию. Республиканская пресса разобрала ее на сюжеты. Местное телевидение вечером показало фрагмент. Югоостинский политолог Вячеслав Габозов говорит, что не стоит ждать многого от этих ежегодных пресс-конференций. Это такая церемония подведения итогов, которая должна создать ощущение у аудитории, что год был успешным. Еще на таких мероприятиях глава государства делится некоторыми планами на будущее, анонсирует какие-то приятные для людей изменения, предстоящее повышение пенсий, зарплат бюджетникам. Так было всегда, не стал исключением и этот декабрь, говорит Вячеслав Габозов. Но даже в таком символическом мероприятии очень важно подбирать слова, чтобы не испортить впечатление. Одно из заявлений Анатолия Ильича, отметил Вячеслав Габозов, все же резануло слух.
Что я с большим сожалением для себя отметил, это то, что президент заявил, что, в общем-то, он доволен работой правительства и никаких особых изменений не предвидится. Вот я бы вот в этом плане как раз серьезно поспорил, потому что мне кажется, изменения не только кадрового характера в структурах исполнительной власти, но и принципиальные изменения системного характера, не то, что назрели, а уже перезрели. И их надо проводить, потому что хочет это кто-то замечать или нет, но проблем становится все больше, и они увеличиваются и обостряются именно из-за несовершенства той системы, которая досталась, в общем-то, по наследству Анатолию Бибилову, которая и до него уже буксовала. И в этой ситуации даже очень хорошие кадровые решения, они не способны изменить ситуацию кардинально к лучшему, если нет системных изменений. Вот, к сожалению, я не увидел и не услышал в этой итоговой пресс-конференции готовности нынешних властей Южной Осетии именно идти на системные реформы.
А может быть, не нужны никакие реформы? Что без них?
А без этого конфликты, подобные тому, который только что был, да, между исполнительной и законодательной властью, такие конфликты будут в дальнейшем с приближением президентских выборов только нарастать. А механизмов их урегулирования как не было, так и нет. Вот. И без решения вот этих системных вопросов, к сожалению, говорить о продвижении ни в политическом, ни в экономическом, в каком-либо другом плане, мне кажется, нереально.
В отличие от Вячеслава Габозова, депутат парламента 4-го созыва Ролан Келексаев надеялся на серьезный разговор президента со своей страной, который, по его мнению, увы, не состоялся.
Конечно, мы пережили очень сложный в политическом плане год. У нас была очень тяжелая, спорная избирательная кампания в парламент. У нас были громкие судебные процессы, вызывающие неоднозначные отношения в обществе. Мы пережили очень серьезный конфликт между исполнительной и законодательной властью. Ну и, наконец, в конце года у нас обозначились земельные проблемы, вопросы, связанные с распределением земли. Конечно, все это волнует общество. И поэтому, конечно же, люди надеялись, что лидер государства затронет именно также и эти вопросы, волнующие наше общество. Вместо этого мы услышали историю о финансовой помощи России, которая идет с 2008 года. То есть о том, что процесс восстановления будет продолжен, о том, что будут расти пенсии и зарплаты, и о том, что увеличится количество стран, признавших независимость Южной Осетии. Мы об этом и так знаем, потому что расширение признания суверенитета Южной Осетии заложено во внешнеполитической доктрине Российской Федерации.
Гражданская активистка из Ленинграда Тамара Мирокашвили обратила внимание на ту часть выступления Анатолия Бибилова, которая была посвящена Цнылистскому кризису. Президент выразил уверенность, что войны не будет. Кризис будет урегулирован политическими методами, а самому селению Цнелис, у которого грузины выставили полицейский пост, ничего не грозит. Это хорошая, обнадеживающая новость, говорит Тамара Мирокашвили. А коли так, не пришло ли время открыть пункт пропуска Раздахан?
Нам очень тяжело без этой дороги. Растут цены на еду. Студенты не могут вернуться домой на каникулы. Отсюда тоже не мог поехать на учебу. Стариков своих не можем проведать. За ними надо ухаживать. Я хотела услышать от президента его планы на счет. К чему нам готовиться?
Конечно, этот материал не претендует на изучение общественного мнения, на какой-то социологический опрос. Но есть и такие точки зрения. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
А теперь время новостей на радио «Эхо Кавказа». Европейский Союз отреагировал на санкции США против газопровода «Северный поток-2». Как сообщает агентство DPA, в субботу 21 декабря в Брюсселе заявили, что ЕС в принципе не поддерживает санкции против европейских компаний, которые занимаются легитимным бизнесом. Агентство не называет источник, сделавший это заявление. Цель ЕС всегда заключалась в том, чтобы «Северный поток-2» работал прозрачно, недискриминационным образом и находился под надлежащим надзором, заявил источник. С 2019 года в Евросоюзе действуют четкие правила, регулирующие работу всех трубопроводов на европейском газовом рынке. В пятницу президент США Дональд Трамп подписал пакет акций, принятый Конгрессом и Сенатом США против компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Как отмечается в документе, санкции приняты для обеспечения энергетической безопасности Европы. В Москве санкции США против компаний, участвующих в строительстве газопровода, были подвергнуты критике. Российский «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам. Глава российского газового монополиста Алексей Миллер заявил об этом журналистам 21 декабря. Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража, цитирует агентство «Интерфакс» слова Алексея Миллера. РБК сообщает, что официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, 2,9 миллиарда долларов будут выплачены Украине до конца 2019 года. «Газпром» также отзовет апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, который суд должен был рассматривать в начале 2020 года. США по-прежнему признают ливийское правительство национального согласия во главе с Фаезом аль-Сираджем. Вместе с тем, Вашингтон не поддерживает в этом конфликте ни одну из сторон, общаясь со всеми участниками, которые могут повлиять на заключение соглашения. Однако беспокойство США вызывает обострение военного противостояния. В связи с ростом количества сообщений о силах ЧВК «Вагнера» и наемниках на местах, мы думаем, что это меняет общий вид конфликта и усиливает его, сказал собеседник, говоривший на условиях анонимности. Возглавляемую маршалом Халифой Хафтаром так называемую Ливийскую национальную армию поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и с недавних пор российские наемники. Об этом говорят дипломаты и представители Триполи. Этот вопрос обсуждался во время недавних переговоров госсекретаря Майка Помпео и его российского коллеги Сергея Лаврова. Помпео заявил, что военного решения этого конфликта не существует и что Вашингтон призвал другие страны не посылать оружие в Ливию. Госсекретарь напомнил Сергею Лаврову об эмбарго СБ ООН на поставку оружия в Ливию. Основано новое политическое объединение «Лейло для Грузии». Председателем политической партии будет Мамука Хазарадзе, генеральным секретарем Бадри Джопаридзе. Основателями партии также являются члены движения строительства и новых правых. Партия «Новые правые» прекращает существование, и ее лидеры становятся членами партии «Лейло для Грузии». Члены новой партии говорят, что они не против политических блоков, однако объединение под куполом одной партии означает, что объединение вокруг одной идеи не будет временным. Как говорят члены Лейло для Грузии, их цель – победа на грядущих парламентских выборах и укомплектование правительства. «Я ударил ножом, все невиновны», – заявил на судебном процессе Георгий Салагашвили, обвиняемый в попытке умышленного убийства Цотник Гамсахурдия. «Никакого умышленного преступления не было. Цотник совершенно без причины ударил меня рукой. Я вытащил нож и тоже ударил», – заявил задержанный по обвинению в попытке умышленного убийства Цотник Гамсахурдия Георгий Салагашвили на судебном процессе, где обсуждался вопрос меры пресечения. Спасатели тушат огонь под охватившей полосу леса длиной около километра в высокогорной части Сухумского района самопровозглашенной Республики Абхазия. По данным МЧС, пожар произошел в горах накануне 21 декабря. Тушение пожара осложнено в труднодоступной местности, куда из-за скал не может добраться техника, сообщил начальник пожарно-спасательного отряда по охране города Сухуми и Сухумского района Тимур Квициния. Из-за чего произошел пожар, пока не уточняется, однако основной причиной называется неосторожное обращение с огнем, сообщает Абсадгил.Инфо. Это были основные новости к этому часу. Это были главные новости к этому часу. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Новая инициатива грузинской мечты по избирательной системе вызвала в стране громкую реакцию. Правящая партия, по сути, предложила отменить уже принятые поправки о переходе на пропорциональную систему в обозримом будущем. Владимир Унанянц с подробностями.
100 на 50. Грузинская мечта предлагает оппозиции компромиссное решение по выходу из политического кризиса, вызванного провалом инициативы правящей партии о переходе на полностью пропорциональную избирательную систему уже в 2020 году. Власти в лице спикера высшего законодательного органа Арчила Талаквадзе сформулировали предложение, подразумевающее сохранение действующей смешанной избирательной системы при сокращении количества мажоритарных мандатов.
Мы предлагаем политическому спектру инициативу сохранить действующую смешанную избирательную систему, но увеличить долю пропорциональности в этой системе до 2/3. Следовательно, в следующем парламенте будет 100 пропорциональных мандатов, если это соглашение будет достигнуто, и будет 50 мажоритарных мандатов.
Как подчеркнул Талаквадзе, полностью пропорциональная избирательная система становится источником политических кризисов даже в высокоразвитых странах с сильной экономикой, таких как Германия, Латвия, Испания или Бельгия. Несогласным же спикер на всякий случай пригрозил израильским сценарием.
В Израиле из-за перехода на пропорциональную систему не удается сформировать правительство. Учитывая состояние нашей страны, степень поляризации в политическом классе и дефицит традиции поиска компромиссов, полностью пропорциональная избирательная система, безусловно, несет в себе высокие риски кризиса власти и дестабилизации. Для страны нашего типа наилучшей является именно смешанная избирательная модель.
При этом Талаквадзе как бы невзначай обмолвился, что консенсус, достигнутый в команде, не является одноразовым и касается не только выборов 2020 года, но и последующих. То есть грузинская мечта, по сути, предлагает дезавуировать не только свои летние обещания, но и вновь изменить конституцию, так как, согласно принятым поправкам в основной закон страны, Грузия все же должна перейти на полностью пропорциональную систему в 2024 году. Но, видимо, власти решили отыграть назад и это решение. В гражданском секторе такой подход назвали циничной спекуляцией. По словам руководителя НПО «Справедливые выборы» Михаила Бенидзе, своими предложениями правящая партия пытается не найти выход из политического кризиса, а любым способом сохранить власть.
Ко всему прочему, эта инициатива требует конституционных изменений, но если у правящей команды есть ресурс осуществить конституционные изменения, то они должны работать в отношении перехода на полностью пропорциональную модель, которую требует вся страна. Или если они считают предложенную оппозицией так называемую германскую модель неконституционной, пусть направят усилия на приведение этой модели в конституционные рамки. Более того, сегодняшняя инициатива грузинской мечты прямо показала, что правящая команда предлагает только те модели, которые позволяют ей сохранить власть. И теперь совершенно ясно, что решение провалить голосование по переходу на пропорциональную систему исходило отнюдь не только от мажоритарных депутатов, как нам всем пытались внушить, но это было решение всей грузинской мечты.
Попытки господина Талаквадзе запугать общественность израильским сценарием Бенидзе считает абсурдом. кризисом, а увязывание перехода на пропорциональную систему с политическими кризисами в европейских странах – верхом цинизма. Схожего мнения придерживается и директор НПО «Международная прозрачность Грузия» Эко Гигаури.
Проще говоря, правящая партия сегодня пытается обмануть грузинское общество, наших зарубежных партнеров, чтобы сохранить власть. Это очень плохо отразится на нашей стране. Это очень плохо отразится на каждом гражданине. И, конечно, это очень плохо отразится на нашей демократии. Мы еще раз просим грузинскую мечту отбросить этот фарс и ложь и выполнить то обещание, которое она дала грузинскому обществу – перейти на пропорциональную систему.
По словам специалистов, модель, предложенная грузинской мечтой, по сути ничего не меняет, позволяя власти все так же использовать на полную мощность административный ресурс на местах, как и в предыдущие годы. Единственная уступка, тоже весьма условная, 13 мест в парламенте, которыми правящая партия готова рискнуть в обмен на возможности дальше работать с избирателями по привычной схеме. Причем в новом предложении мечты ничего не сказано и о переходе с одномандатных мажоритарных округов на многомандатные. Об этом власти ранее обещали оппозиции представителям дипломатического корпуса подумать. В оппозиционном лагере соглашаться на предложение грузинской мечты не намерены, но сам процесс считают хорошим знаком. Правящая партия перестала игнорировать требования начать изменения. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На прошедшей неделе состоялся 4-й раунд переговоров о реформировании избирательной системы. В отличие от прошлых встреч, в этот раз инициатива исходила от грузинской мечты. Детали на специальном брифинге рассказал спикер парламента Арчил Талаквадзе. Суть предложения в том, что с 73 до 50 сокращается количество депутатов-одномандатников. Но в то же время до 100 мандатов увеличится число депутатских мест, распределяемых по пропорциональной системе. Власть предлагает задействовать эту модель и на последующих выборах в 2024 и 2028 годах. О перспективах предложения грузинской мечты Иракли Арагвелидзе побеседовал с гостем недели, политологом Вахтангом Дзабирадзе.
Рамдана Чаузле, Мартвел Джалас, насколько инициативы правящей партии могут заинтересовать оппозицию? Как известно, предложенная ими так называемая германская модель предполагала изменение Конституции, что оказалось неприемлемым для грузинской мечты. Но и эта модель также предполагает изменение основного закона Конституции Свилебевс.
Начнем с того, что, по сути, партия Иванишвили предлагает оставить все как есть, но несколько видоизменить баланс распределения мажоритариев в пользу пропорциональной системы. Видимо, за прошедшее после предыдущего раунда переговоров время в грузинской мечте просчитали все перспективы и пришли к самому компромиссному варианту. Что они предлагают? По моему мнению, в лучшем раскладе мечта не сумеет получить более 30% по пропорциональному голосованию. Это гарантирует им 30 депутатских мест. Видимо, они учитывают результаты выборов 2016 года, где они выиграли все мажоритарные округа и таким образом планируют получить большинство в парламенте. Есть небольшой ресурс по распределению голосов партии, не преодолевших 3% избирательный барьер. Это еще несколько мандатов. Если удастся реализовать задуманное, то мечта получит весьма комфортное преимущество перед оппонентами. В этом случае все будет зависеть не только от активности оппозиции, но и явки избирателей и балансирования властей в предвыборный период. Отметим, что предложенная модель все же несколько лучше существующей, но принципиально мало что меняет.
Расклад ясен и для оппозиции, лидеры которой уже в весьма резких формах высказались о своем неприятии инициатив власти. В этой связи показательно высказывание одного из лидеров оппозиции Георгия Вашадзе. Процитирую фрагмент из его выступления. «Мы устроим день страшного суда Иванишвили и его партии и сделаем это вместе с западными партнерами, которые уже в открытую говорят, что необходимо введение финансовых санкций против него. Наша позиция, чтобы с января начать движение общенационального неповиновения». Конец цитаты. В связи с этим возникает вопрос, насколько серьезными ресурсами располагает оппозиционный спектр, чтобы вынудить Иванишвили пойти на уступки. Иванишвили, Цаудиздатмобазе.
Все не так однозначно. Думаю, наши партнеры оказывают давление на Иванишвили, о чем свидетельствует согласие правящей партии на переговоры с оппозицией. Однако говорить о заморозке его банковских активов несерьезно. Необходимы более веские основания. Международное сообщество должно его обвинить в установлении диктатуры, после чего его необходимо объявить в международный розыск. Но, думаю, до этого не дойдет. Поэтому я бы советовал оппозиции не разбрасываться словами, в особенности в той части, где речь идет о всеобщем неповиновении. Такого в истории Грузии не удалось добиться ни одному движению. Нет сейчас соответствующей почвы для всенародного протеста, и мы видим, сколько они людей выводят на улицы. Поэтому считаю, что это заявление наносит вред прежде всего оппозиции.
Что мы имеем в сухом остатке? Тупик или переговоры все же будут продолжены?
Переговоры выгодны обеим сторонам. Как вы знаете, на прошлых раундах оппозиция предложила так называемую германскую избирательную модель, которая сейчас проходит экспертизу в международных структурах. Власти полностью отвергли ее и мотивировали это тем, что депутаты-мажоритарии от большинства не поддержат никаких изменений в Конституции. А сегодняшнее предложение мечты как раз и предполагает внесение поправок в основной закон. Тогда остается непонятная принципиальность неприятия того, что предлагает оппозиция. Это сняло бы градус напряжения в стране. Оппозиция продолжит переговоры до тех пор, пока не будет готова экспертиза по поводу соответствия германской модели Конституции. Власти также не покинут переговорный стол, чтобы продемонстрировать Западу свою приверженность нормам демократии. Таким образом, обе стороны заинтересованы в диалоге.
Акциям оппозиции, как отмечают многие, не хватает искры. Давление протестного электората оказалось недостаточным условием для существенных уступок со стороны властей, которые нарушили обещание о принятии пропорциональной избирательной системы. Существует ли другой путь для давления на власть? Насколько сильна оппозиция?
У объединенной оппозиции есть шанс вести более тонкую игру, задать конечной целью не немедленное получение власти, а смещение грузинской мечты с небосклона. Но этого не происходит, и они идут на пролом. Что я имею в виду? Как известно, нацдвижение является самой сильной партией, но учитывая специфику своего прошлого правления, она не может объединить вокруг себя весь оппозиционный спектр, что является ее слабой стороной. Грузинская мечта манипулирует настроениями общества, исходя именно из этого. Думаю, ее отказ нацдвижения от участия в выборах 2020 сплотил бы весь электорат вокруг остальной оппозиции, и мечта проиграла бы при любой системе выборов. Но этого полезного для всей страны решения не произойдет, и грузинская мечта продолжит спокойно готовиться к выборам.
Это был наш гость недели, политолог Вахтанг Дзабирадзе. С ним беседовал наш тбилисский корреспондент Ираклий Арагвелидзе. Продолжаем нашу программу. Судьба майора запаса и депутата Островского районного собрания Псковской области Владимира Чикина в силу трагических обстоятельств с 2014 года связана с Абхазией. В Сухуми была зверски убита его дочь Екатерина Косова. У Владимира Чикина статус потерпевшего. Ему удалось добиться, чтобы первое судебное решение, по которому осудили невиновного человека, а убийц его дочери отпустили на свободу, было отменено, и впоследствии их признали виновными и осудили. Сегодня он добивается справедливого возмещения ему судебных издержек и выплаты расходов на погребение дочери. Абхазские суды не признают его требования законными, поэтому он утверждает, что его права нарушены, а судебные решения по его искам неправосудны. Ни в Генеральной прокуратуре, ни в Конституционном суде, ни в посольстве Российской Федерации в Абхазии, ни у президента Рауля Хаджимба, ни в Офисе по правам человека, нигде, как утверждает Чикин, он не может защитить свои нарушенные права. С ним побеседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Владимир, вы все время говорите о том, что в Абхазии нарушены ваши права, что в отношении вас были приняты неправосудные судебные решения. Пожалуйста, поясните, что вы считаете нарушением ваших прав и почему эти судебные решения, принятые по вашему делу, неправосудны?
Законы Абхазии предусматривают только полное возмещение убытков, ущерба, принесенного вот уголовным преступлением, как в моем случае. Суд принял решение о возмещении только части ущерба. Из 26 месяцев судов которые пришлось мне пережить, возмещены убытки только за 7,5 месяцев первого суда, приговор которого был отменен.
Насколько я знаю, все вот эти судебные процессы вы проходите без адвокатов. У вас нет возможности оплачивать их работу. Поэтому вы сами штудируете законодательство. Наверное, вы можете сейчас назвать те статьи закона, которые в отношении вас были нарушены.
Например, Конституция Абхазии, 21-я, 26-я статьи. 21-я статья гарантирует судебную защиту прав каждого. И статья 26-я Конституции. Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями государственных органов и должностных лиц. Кроме этого, нарушены статьи Гражданского кодекса. 1051-я, которая требует полного возмещения убытков. И 1070-я, которая, во-первых, не допускает отказа от возмещения убытков при причинении вреда жизни, а во-вторых, не дает права суду уменьшить размер возмещения вреда, когда вред причинен умышленными действиями причинителей вреда. Суд поступил наоборот, определил своим решением возмещение вреда незначительное, четвертую часть.
Я часто слышу о том, что вам возместили ущерб. Что этот человек еще хочет? Ему же присудили возмещение ущерба. Вот что бы вы ответили тем, кто так считает?
Закон не допускает частичного возмещения ущерба при умышленном преступлении. Только полное возмещение. Вот все, что у меня отнято судом, составляет мою пенсию. Ну, разве можно это считать нормальным решением суда? Кроме того, похоронные расходы судом вообще не учтены в решении. В таком случае решение суда бесчеловечно обошлось с моей убитой дочерью.
Кому, за что и сколько возместил суд?
109 тысяч рублей мне за 7,5 месяцев суду и 37 тысяч зятю Сергею Косову за 2 приезда на суд. Невозмещенными остались 173 тысячи похоронных наших расходов. На самом деле они были гораздо больше. Это то, что мы можем возместить по квитанции. Ну, еще 200 тысяч наших судебных расходов, моих и Косова, на второй суд. Общая сумма была 380 тысяч 730 рублей на 15 мая прошлого года. За эту гражданскую судебную тяжбу еще 1120 мне пришлось за время судебных разбирательств также вот потерять. Суд возместил убытки по нашим ходатайствам до 13 марта 2015 года за первое судебное разбирательство, когда суд неправосудное решение принял, отпустил убийц на свободу и осудил невиновного человека по тем ходатайствам. Мы и получили деньги, а все остальные, шестимесячный первый кассационный суд, еще семимесячный суд первой инстанции и еще несколько месяцев после суда первой инстанции второй кассационный суд, вот составляют 18 месяцев неоплаченных расходов, невозмещенных убытков.
Кто должен был решать вопрос о возмещении вам ваших расходов?
Решение о возмещении реального ущерба должен был принять, конечно, Верховный суд в рамках уголовного производства по делу. Но суд решил только частично возместить. Чем руководствовался, я не знаю. И я не согласен с таким решением и подал исковое заявление в Сухумский городской суд о возмещении реального ущерба. Мое исковое заявление остановил судья Чеди Архан. Просто отказался рассматривать и все, нарушив неотъемлемые права на судебную защиту прав и законных интересов.
Какие вы действия предпринимали после этого?
Дальше закон предписывает подать частную жалобу. Верховный суд рассматривал во второй инстанции мою частную жалобу, поддержал решение Чедия. Я обратился в третью инстанцию с надзорной жалобой. Тоже получил отказ. Отказ от председателя Верховного суда. И обратился в Конституционный суд Абхазии.
С чем вы обратились в Конституционный суд и какой ответ получили от них?
Обратился в Конституционный суд с просьбой разобраться в конкретном судебном деле о нарушении прав человека. Конституционный суд мне ответил, что мое дело – это дело суда общей юрисдикции. Конституционному суду оно не подведомственно. Поскольку отказ законный, раз мне дали уже какое-то возмещение, то я должен сказать спасибо и не гавкать. Суду виднее, как мне возместить вред. Суд над законом. Мое мнение, суд не интересует. Суд Абхазии считает, что он может вмешиваться в частное право граждан. На самом деле, Гражданский кодекс и другие все законы категорически запрещают суду залезать в карман, в имущество, в доходы и в убытки любого гражданина, если это не является предметом рассмотрения суда. Вот в данном случае суд влез в мои убытки и сам определил, сколько я потерял. Дальше очень многословно нужно объяснять, что я гражданин России, что у меня прожиточный минимум 11 тысяч по российским законам, а я, находясь здесь, прошу всего-навсего 9 тысяч в месяц, 300 рублей в день. Я для них крохобор. Я не ожидал такого противодействия, противостояния, такого возмущения к моим требованиям от Верховного суда. В данном случае суд поступил, ну, как непуганный суд, который никогда не привлекался к ответственности за свои решения. Я же попытался противиться, обратился вот к консулу и к послу.
Я знаю, что вы давно обращаетесь за помощью и ищете поддержки у российского посольства в Абхазии. Расскажите, пожалуйста, о том, когда вы к ним обращались и с чем вы к ним обращались, и какой ответ от них вы получили?
По гражданскому делу к новому послу с весны 2018 года в общей сложности больше 20 раз. Только письменных обращений к ним у меня 11. Один раз беседовал с послом, остальные все беседы с консулами.
Что вы просили, чего добивались от них?
Сначала просил поддержки. Ну, им должно быть виднее, какие меры принять. По моим расчетам, поддержка должна была быть мягкой. Кто-то там кому-то напомнит, позвонят, расскажут, потребуют. А потом стал требовать конкретного участия, ответов на мои заявления, запросов, представительства в прокуратуре, поверенного в судебных делах моих и ноты протеста. Мне кажется, любая мера остановила бы и Генеральную прокуратуру, и Верховный суд от нарушения законов самой Абхазии. По моим заявлением, всяким там обращением, можно сказать, по моему крику, конкретно не дано ни одного ответа. Только отписки неких должностных лиц, к которым обращаются консул, с какими-то запросами, с просьбами разъяснить. Они ему разъясняют.
Значит, вы сказали, что на все ваши обращения по существу не дано ни одного ответа, да?
Да. Я не знаю, озабочен ли консул и посол моим вот положением. Какие-то меры принимают или планируют принять, я не знаю. Я спрашиваю у них это и прошу письменный ответ. Ну, хотя бы для того, чтобы я мог на них пожаловаться. В ответ только молчание. Никакие вопросы не решаются. Надо проконсультироваться, надо подумать. Мы не юристы, мы ничего не понимаем в законах. Мне пришлось обратиться в Центр поддержки соотечественников к Анне Калягиной. Два юриста центра, Корниенко Валентина Пантелеевна и Жилинская Елена Николаевна, изучили решения судов, мои требования, и сделали заключение, что требования мои полностью соответствуют абхазским законам. И даже очень маленькие. Мало требую. Но они говорят, мы не можем упрекнуть даже в корысти в какой-нибудь там. Консул побежал на консультацию, и с тех пор я его не видел. И он со мной прекратил общение. Он мне какую-то отписочку подмахнул, и полтора месяца она где-то там валялась в посольстве, пока случайно ко мне не попала через другую организацию. Ну что это за ответ консула? Кому? Я привел юриста, и она сказала, что все мои требования законны при обращении к послу. Месяц прошел, посол не удостаивает нас ответом.
То есть вы не получили никакой защиты в консульстве, да?
Я не получил никакую защиту от консула. И не только не получил защиту, но даже получил вред. Моя бесплодная надежда на то, что они когда-нибудь вмешаются, а я до последнего на это надеялся, вмешательство консула на любой стадии, именно его представительство живое, у того же генерального прокурора, я уверен, остановило бы судебную расправу надо мной. И заставило бы их разбираться, находить незаконность судебных решений и привести к отмене этих незаконных судебных решений и к рассмотрению моего иска по существу в полном объеме.
С чем вы обращались в Генеральную прокуратуру? И что они вам ответили?
В Генеральную прокуратуру обращался за поддержкой моих исковых требований. По 43-й статье Гражданского процессуального кодекса прокурор вступает в дело в случае причинения вреда жизни. Моей дочери был причинен вред жизни. В статье 42 Уголовно-процессуального кодекса права убитой переходят ее близким людям, одному или нескольким, то есть нам, потерпевшим. Следовательно, считайте, что вред жизни причинен мне. и прокуратуры была обязана участвовать в моих исковых требованиях поддерживать от имени государства. Но прокуратура отказалась поддерживать даже компенсацию морального вреда за убийство.
Чем они мотивировали отказ?
Тем, что самому мне не причинен вред жизни. А как только будет причинен, они немедленно поддержат мои исковые требования. 22 июля 2019 года я подал заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой провести прокурорскую проверку по статьям 131 Уголовного кодекса Абхазии о нарушении конституционных прав граждан и статье 37 Уголовного кодекса «Преступление против правосудия» по заведомо неправосудным актам, принятым Верховным судом Абхазии в отношении нас, россиян.
Мы все знаем, что у нас в Абхазии гарант соблюдения прав человека, президент, сегодня это Рау Джумкович Хаджимба. Я знаю, что вы к нему обращались с просьбой помочь вам и защитить ваши права. Какой ответ вы получили?
После того, как проиграл в Конституционном суде, обратился президенту Абхазии по статье 53 Конституции. Он обеспечивает соблюдение прав человека и конституционных законов в Абхазии и ее международных обязательств. После более трехмесячного разбирательства мне дана отписка, что на суд давить не можем. Как-то сами попытайтесь, обращайтесь в суд. Никаких моих прав никто не защитил. И я обращаюсь во все инстанции, и все мне сочувствуют, все выслушивают, никто не возражает, но никто не собирается никак помогать. Получается какой-то заколдованный круг. Бьюсь, и никакого результата.
Это был Владимир Чикин, отец убитой в 2014 году Екатерины Косовой. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.